Курбатов лежал на кровати в номере гостиницы. Лежал, не раскрыв постели, в гимнастерке, свесив ноги на ковер. Как прилег в сумерках, так и не вставал. Смотрел почти неподвижным взглядом в потолок, на пробегающие по потолку блики от уличных фонарей, вслушивался в свист и шум сибирской метели. Что с ним? Где он? И зачем он здесь? Тоску вызывало это раздумье, томило сердце. Отчего-то было неспокойно. Отчего? Шли пятые сутки пребывания в этом далеком от всего, что близко ему, в этом мире, городе. Ставцев получил назначение в штаб. Курбатову выдали форму, но назначение он не получил. Ставцев как будто бы даже отстранился от него. Во всяком случае, здесь сразу дал почувствовать разделяющую их дистанцию подполковника, корниловца и его, юнкера, офицера крайне условного. И вдруг в первом часу постучали в дверь. Курбатов открыл. Ставцев. Он чуть искоса как-то неопределенно взглянул, сверкнул дужками пенсне и приказал. «Пойдемте. Нас приглашает один мой влиятельный друг. На чашку чаю». Курбатов надел шинель, они вышли из гостиницы. У подъезда легкие изящные санки. Лошадь тронулась. Возница ее едва удерживал, отличный резвый рысак. Вот миновали штаб Верховного, свернули за угол, остановились возле трехэтажного особнячка. Окна не светились, зашторены глухими шторами. В подъезде охрана. Калмыки, дежурный офицер, не к адмиралу ли приехали, подумал Курбатов. Не в контрразведку же приглашают на чашку чаю. По широкой лестнице, застеленной пушистым ковром, поднялись на второй этаж. Ставцев шел уверенно, как к себе домой. Большой зал с лепными потолками, огромные пролеты окон, углы и стены в полутьме, светлое пятно над накрытым столом. Зал пуст. Никого. Потрескивали березовые дрова в камине. От их огня метались по стене тени. Из зала приоткрытая дверь в другое помещение. «Хозяина нет», — сказал Ставцев. «Наверное, отвлекли дела. Проходите к столу, Владислав Павлович, садитесь. С хозяином мы старые друзья, его дом — мой дом». Курбатов подошел к камину погреть озябшие руки. Приоткрытая дверь скрипнула. Курбатов услышал мягкие шаги и почувствовал, что кто-то смотрит на него. Оглянулся. К нему быстро подходил человек. Кого угодно, но только не этого человека ожидал увидеть Курбатов. Подходил его петроградский наставник. Человек с голым черепом, с ввалившимися глазами. Он стал как будто бы еще страшнее. Еще мертвеннее выглядело его лицо. Он улыбался, но улыбались у него только губы. Глаза оставались холодными. Готовил себя Курбатов к самым неожиданным встречам. Готовил себя к схватке в контрразведке с любым офицером. Но к встрече с этим человеком относился как к невозможности, как к нереальности. Она все во сто крат усложняла. И он растерялся. Растерялся и удивился, и не смог, не сумел скрыть ни растерянности, ни удивления. Некогда было даже поразмыслить, а как он должен был реагировать именно на такую встречу. И если бы он даже и решил разыгрывать удивление и растерянность, так искренно, у него это никогда не получилось бы. Кольбер рассчитал эту встречу. Этот первый момент. Если Курбатов заслан чекистами, рассуждал Кольбер, то там его должны были предупредить о встрече с ним. Внезапность встречи Кольбергу нужна была, чтобы проверить реакцию Курбатова. По версии, выстроенной Кольбергом, Курбатов должен был изобразить прибытие сюда к нему случайностью, иначе он давно уже явился бы по адресу, который ему назвал Шевров. Не явился. Значит, будет утверждать, что явки Шевров ему не дал. Значит, встреча для него должна быть неожиданностью. Как он изобразит эту неожиданность? Как ее сыграет? Он же еще мальчишка и не искушен в такой сложной актерской игре, где он, Кольберг, научился за долгие годы улавливать фальшь моментально. Реакция Курбатова, его растерянность, его удивление прозвучали для Кольберга без тени наигрыша и фальши. Не знал Курбатов, какую он задал сразу же задачу своему многоопытному и искушенному наставнику. «Владислав Павлович, дорогой мой юноша, мой герой, как я рад вас видеть! Мое сердце сжималось болью за вас, а я человек не жалостливый и не сентиментальный. Здравствуйте! Я рад вас видеть в здравии и невредимым. Моя совесть была бы нечиста, если бы с вами случилась беда». Кольберг взял Курбатова за руки и повлек к свету. «Дайте мне на вас посмотреть, вы возмужали. Мысли и думы старят человека». Из-под бровей смотрели на Курбатова серые, стального оттенка, неживые глаза. Кольберг сдержанным жестом указал на стол. «Прошу вас, дорогие гости, чем богат, тем и рад. Простите за поздний час, я сегодня задержался у адмирала». Изысканное угощение придумал Кольберг. Такое действительно устраивает только для близких друзей. Редчайшие вина, о которых Курбатов даже и не слыхивал, белорыбий балык, что на языке тает, легкая розовая лососина, холодные рябчики. Начали с водки. Под водку шла соленая рыба. После водки передохнули. Кольберг и Ставцев закурили сигары. Кольберг вздохнул. «Не так я хотел чествовать моего героя. Не такая ждала бы вас встреча, Владислав Павлович. Вся Россия склонила бы голову перед вашим именем. Но я рад, что вижу вас живым у нас. Вы опять с нами». Кружил, кружил Кольберг и опять закончил все теми же словами. Но Кольберг ли это? Вопрос пока оставался без ответа. Курбатов замкнулся. Он с удовольствием выпил водки. Он боялся, что напряжение сделало его несколько холодным, а водка разгорячила и придала блеск его глазам. Вот сейчас, думал он, самое главное, самое важное узнать, Кольберг ли перед ним? Кольберг ли? И держаться, ни одного лишнего жеста, ни одного движения, не играть. Здесь актерство не пройдет. А Кольберг, сам того не желая, все еще исходя из своей ложной предпосылки, что Курбатов ехал сюда в расчете на встречу с ним, дал Курбатову время, чтобы прийти в себя и как-то наметить линию поведения. Кольберг не уставал наполнять рюмки, но пил и сам, не пропускал. Он всячески подчеркивал радушие и радость, ничем и никак пока что не омрачая встречи. А здесь ли Шевров? Вот о чем задумался Курбатов. Если Шеврова здесь нет, то именно так и должен был бы его встретить этот человек. Именно так? Разве? Он никогда не был так ласков в Петрограде и всегда соблюдал некоторую дистанцию отчуждения. Да, но Ставцев, старые друзья. Он спаситель Ставцева. Может быть, поэтому такая приветливость, такая непринужденность? И почему, кто сказал, что должны были возникнуть подозрения? Стоп! С чего же начать? Этот милый и обворожительный хозяин с лицом мертвеца, кажется, затянул его в кольцо. Они уже полчаса пьют, выпили за его Курбатова здоровье, за его будущее, а он не знает имени своего наставника. Там, в Петрограде, действительно действовал закон конспирации, а что здесь может помешать назваться полным именем? И Курбатов решился. Он поднял наполненную коньяком рюмку и, взглянув на Кольберга, сказал: «Простите, мне очень неловко. Я до сих пор не знаю вашего имени. а мне хотелось бы вас поблагодарить. Кольберг разыграл удивление, недоумение, как бы за помощью обратился к Ставцеву. — Что случилось, Николай Николаевич? Разве вы не объяснили? — Нет, — ответил Ставцев. — Я считал, что вы, Густав Оскарович, сделаете это лучше, чем я. — Густав Оскарович, сходится. Курбатов внутренне похолодел. Кольберг встал, поклонился несколько церемонно, с некоторой иронией. — Кольберг, Густав Оскарович, я полагал, что вам известно мое имя. — Я очень хотел знать ваше имя, но я считал, что перед отъездом в Москву мне лучше его не знать. — Похвальное правило, молодой человек. — Разрешите, Густав Оскарович, предложить тост за вас, за моего наставника и учителя. Я жалею о случившемся, но я сделал все, что мог. Я знаю, что вы сделали все, что могли, все, что было в человеческих силах. Курбатов стоя выпил. Кольберг вышел из-за стола и подошел к нему, положил руку ему на плечо, как бы обнял. Николай Николаевич, у нас любят говорить, что наши молодые офицеры ничего не стоят. За этого молодого человека я отдам батальон корниловских офицеров. Помолчал секунду и вдруг спросил. — А почему вы, Владислав Павлович, не явились по адресу, Торговая улица, дом 10? — Адрес, Кольберг, — произнес быстро и невнятно. Курбатов даже не до конца расслышал. И опять ему не надо было ничего разыгрывать. Он не знал этого адреса. — Куда? — переспросил он Кольберга. И на этот раз сорвалось. Кольберг ждал вопроса, где, в каком городе это торговое, а произнес он слово «торговое» так, что Курбатов не смог его расслышать. «Торговое 10», — произнес он на этот раз внятно. «Где это, Густав Оскарович?» «Здесь, в этом городе». «Я ничего не знал. Вы мне в Петрограде явки не дали, ее должны были дать в Москве». «Именно в Москве», — воскликнул Кольберг и отпрянул от Курбатова. Удивление, умилительное удивление разлилось по его лицу. «Разве Шевров вам не дал явку?» «Нет, не дал. Из-за этого я и попал на Лубянку». «Садитесь, — тяжело сказал Кольберг. Надо нам в чем-то разобраться, Владислав Павлович». Сели. Ставцев поблескивал стеклышками пенсне, поглядывая то на Кольберга, то на Курбатова. «Я вам не мешаю?» — спросил он у Кольберга. «Что вы, Николай Николаевич, напротив, вы нам поможете». «Вы упомянули Лубянку», — начал Кольберг. «Мне Николай Николаевич рассказывал, что вы были на допросе у Дзержинского. Это крайне интересно. Вы об этом, надеюсь, расскажете. Но почему вам не дал Шевров явки?» «Не знаю. Мне нужно было непременно уехать. Я пригласил Шеврова навстречу». «Навстречу? Разве у вас не было обусловлено, что встреча может быть только на квартире Шеврова?» «Было обусловлено, но все поломалось». «Почему же? Что с вами случилось?» «Началось», — мелькнуло у Курбатова. Но тут-то он был подготовлен. Много раз этот момент проигрывался им с Дубровиным. «Утром ко мне постучали, я открыл. Вошел человек в кожаной куртке, произнес пароль. Пароль обозначал, что он от Шеврова, что настала минута. Я пошел за этим человеком, хотя у меня сразу же родилось подозрение, что это чекист. Но я считал, что Шеврова виднее. Что я мог знать, что я мог предпринять без Шеврова? Этот человек усадил меня в автомобиль. За рулем сидел такой же, как и он, в кожаной куртке. Через плечо ремень, на ремне маузер. Я счел за благо ничего не спрашивать и ни о чем не говорить. Этот человек привез меня в гостиницу «Метрополь», поместил в номер и переодел меня в такую же кожаную куртку, велел ждать. Сам с городом сносился по телефону. Ему тоже звонили. Из его телефонных переговоров я утвердился, что это чекист. Кольберг медленно поднял глаза на Курбатова, холодные, даже затуманенные глаза. Курбатов не опустил глаза под его взглядом. Началось, наконец-то, передо мной жандарм, убийца, чья возьмет? Курбатов чувствовал, как он ожесточается, а с ожесточением приходил азарт. Из его разговоров по телефону я понял, что имя этого человека — Артемьев. Из тех же разговоров можно было понять, что он получает сообщение о передвижениях какого-то человека. Мы ждали несколько часов. Затем Артемьев мне сказал, что сегодня ничего не получается. Он вернул мне мою одежду, я переоделся. Мы расстались. Он обещал прийти за мной на другой день. Кольберг опустил глаза. Я пошел по набережной, вернулся в центр. Я оглядывался, забивался в подворотнях, боялся, что за мной следят. Я спустился переулками к Воронцову полю. Там ждали мои знакомые. Одна из них — моя невеста. Я решил, что чекистами иметь дело опасно, что я могу выдать всю группу. Подруга моей невесты взялась вызвать Шеврова ко мне навстречу. Они ничего не знали ни о моих планах в Москве, ни обо мне, ни о Шеврове. Это была простая любезность. Я боялся идти к Шеврову, боялся привести за собой чекистов. Кольберг отпил из рюмки коньяку, положил в рот лимонную дольку, и нельзя было понять, поморщился он от кислой дольки или от рассказа Курбатова. Ставцев как бы даже с ужасом смотрел на Курбатова. «Я пришел на свидание», — продолжал Курбатов. «По моим часам Шевров запаздывал минут на 10. Я хотел получить от него явку и потребовать объяснений, кто такой Артемьев и почему он ему доверил мой адрес. В парке было тихо, совершенно тихо. Мне сделалось жутко. Я даже не могу вам объяснить, как стало жутко. Почему? Не знаю. Я встал со скамейки, прошелся, вернулся назад. У меня явилось ощущение, что кто-то смотрит на меня из темноты. Недобро смотрит. Я упал. Когда падал, услышал выстрел. Пуля свистнула у меня над головой. В кустах, откуда прогремел выстрел, послышалась возня, еще выстрел. Я побежал. Рванула граната. Я упал оглушенный. Стреляли, еще раз рванула граната. Но это все как сквозь сон. Курбатов выпил рюмку, взял лимонную дольку. «Вы этого мне ничего не рассказывали», — воскликнул Ставцев. «Это ужасно! Как вас нашли чекисты?» Кольберг положил руку на руку Ставцева. Остановил его. «Кого застрелил Шевров?» «Артемьева», — ответил Курбатов. Лицо Кольберга было бесстрастным. Он не играл больше ни удивления, ни в какие-либо иные чувства. Он даже прикрыл глаза. Вдруг усмехнулся одними губами. Наполнил рюмки коньяком, покачал головой, поднял рюмку, посматривая на ее содержимое, произнес: «За ваше чудесное избавление, друзья мои! За чудесное избавление! Я не верю в чекиста, который нам помогал!» Слово «помогал» Кольберг произнес с издевательским оттенком. «Артемьев? Имя такого помощника мне неизвестно. Или они у нас научились ставить покушения, или...» Кольберг оборвал на полуфразе и встал. «За ваше избавление, друзья!» Кольберг больше не сел. Он вышел из-за стола, давая понять, что ужин закончен. «Спасибо, друзья, что навестили. Мне о многом придется подумать. О встрече с Дзержинским, Владислав Павлович, вы мне еще расскажете. Сегодня вы мне рассказали очень много интересного. До скорой встречи!»